Здравствуйте. 188-й подкаст из серии «Немного оглянувшись», который опубликуется на сайте shlomorad.com. Вторая часть подкаста под общим названием «Кашрут». Итак, если вы помните, неделю назад мы с вами виртуально приобрели в кошерном магазине кусок кошерного мяса, принесли его домой и замерли на пороге кухни. Отчасти мы замерли, потому что прошлый подкаст закончился на этом. А отчасти потому, что при взгляде на кошерную кухню у нас возникло ощущение, что у нас двоится в глазах. Но как бы действительно, там многих предметов, обыденных кухонных предметов, они там находятся в двух экземплярах. И это продиктовано следующим правилом еврейского кашрута, которое выражено в Торе вот таким вот выражением. «Аль тевашель гди бехаляв имо, не вари козленка в молоке его матери». А мудрецы сделали из этой фразы, в Торе она повторяется несколько раз, так вот они сделали из этой фразы такое правило, что никакое молоко не должно соприкасаться ни с каким мясом, включая мясо птицы, ни на каком этапе приготовления, употребления, хранения пищи. То есть автоматически, ну скажем, бутерброд с сыром и колбасой становится некошерным. А о том, чтобы поджарить какую-нибудь котлетку на сливочном масле, приходится забыть. И это же правило, запрет на смешивание мясной и молочной кухни, и объясняет тот факт, что на еврейской кухне, на еврейской кошерной кухне всего по два. То есть есть молочная посуда и есть мясная посуда. Бывает, правда, я лично видел такие кухни, в которой три набора всего. То есть там идет деление на мясную посуду, молочную посуду и так называемую парве, которая не является ни мясной, ни молочной. Ну, скажем, посуда для рыбы. Вот, но это сравнительно редкое явление. Вот давайте сделаем небольшой экскурс по такой стандартной еврейской кошерной кухне. Итак, всего по два. Отдельно мясная посуда, отдельно молочная посуда. То есть вообще отдельно. Нельзя молочную посуду помыть, а потом положить в нее мясо. В принципе, нельзя. Соответственно, две сушки для посуды, соответственно, две раковины для мытья посуды. А если кто-то пользуется посудомоечной машиной, то их тоже две. Вариант еще может быть такой, что посудомоечная машина одна, но молочная посуда в ней не моется. И вообще обычно, если деление идет на два, то молочная посуда используется только для молочной пищи, а условно говоря, мясная посуда используется для всей остальной пищи. То есть, если мы хотим покушать, скажем, там, не знаю, что, рис, да, рис, такой немолочный рис, то это все туда, в мясную посуду, даже если мы его едим без мяса. Просто так удобнее, практичнее и экономичнее в какой-то степени. Вот, дальше, духовка, да, духовка, в которой пекутся всякие блюда, их тоже две. Две духовки, выпускаются такие плиты, которые включают в себя там вверху газ или электричество, а внизу две духовки. Одна мясная, другая молочная. Соответственно, два шкафа для хранения посуды и холодильник нет, разделять холодильники никто не требует, потому что обычно продукты, которые находятся в холодильнике, они там лежат в упаковке, а сама упаковка не дает соприкасаться мясным и молочным продуктам. Но, тем не менее, рекомендуется эти продукты хранить на разных полках в холодильнике. Ну и там всякие, там доска для разделывания, там чего-то там. Всего по два. Ну хорошо, ребята, допустим, но то, что можно купить в двух экземплярах. Допустим, ладно. Ну, а каким образом мы предусмотрим наличие у одного человека двух кошерных желудков, пищеводов двух ртов. Конечно, это было бы идеально через одну пищеварительную систему пропускать молочную пищу, а через другую – мясную, а в третий рот тем временем заталкивать какие-нибудь, ну скажем, там, не мясные, не молочные продукты, парвы, да. Но это нереально. Это пока еще ученые, еврейские ученые до этого не додумались. Даже если у человека вставные челюсти, от него не требуется иметь отдельно мясные челюсти и отдельно молочные. А что же делать? Как же нам разделить мясную и молочную пищу вот на этом этапе, на этапе ее поедания и переваривания? Есть такое правило. Вот, допустим, съел я, вот возьмем этот кусок мяса все-таки, который мы еще до сих пор в некотором даже таком остолбенении держим под мышкой, там, стоя на пороге кухни и осматривая всю эту диплопию, говоря медицинским языком, а проще двоение в глазах. Возьмем и, наконец, приготовим из него уже что-нибудь. Естественно, возьмем для этого мясную посуду, мясную кастрюлю, мясную сковородку, мясной нож, мясную доску для разделывания мяса. Все это отдельно мясное. Приготовили. Что мы приготовили? Вот какую мясную кошерную пищу вы больше всего любите? Ну, пускай это будут кубы. Вы не возражаете против кубы? Это такое блюдо, популярное среди курдских евреев. Внутри мяса, внутри вот этого, это такое, ну, как его так обозначить? Ну, как бы так, очень и очень примерно и совершенно условно говоря, пельмень, пирожок, скорее даже, только размером с большой пельмень. Внутри фарш, а снаружи, по-моему, тесто. По-моему, все-таки тесто, потому что я последний раз ел кубы лет, я не знаю, 10-15 назад, уже не помню, как это все выглядело. Что-то там есть снаружи, не мясное, а внутри мясо, мясной фарш. Делается это все в таком соусе. Там очень-очень много соуса. То есть это как бы полусуп такой получается, но все-таки основной компонент этого блюда – это вот эти вот продолговатые шарики, некие вот эти вот, которые есть, собственно, кубы. Размером, ну, примерно сантиметров 5 вот в длину и в ширину сантиметра примерно 3. Приготовили, да, вот кубы, да, кубы. Покушали мы кубы, очень вкусно было, спасибо всем. А вот теперь на закуску, допустим, мы хотим скушать какое-нибудь сливочное мороженое. А вот нельзя. Нельзя, потому что не кошерно, потому что смешивается молоко и мясо, то самое мясо, которое еще находится отчасти между зубами, отчасти в желудке, отчасти нельзя. То есть можно будет скушать какую-нибудь молочную пищу по прошествии 6 часов после мясной. Некоторые идут на некоторое послабление, говорят, что достаточно 4 часа. Но общее правило – все-таки, наверное, 6. 6 часов между мясной пищей и молочной. А вот наоборот, допустим, да. Кстати, наши ученые, которые работают в пищевой промышленности, и технологи тоже, и вся эта компания, они идут навстречу пожеланиям трудящихся, кошерных трудящихся, и приготавливают немолочное мороженое. Мороженое парве, да, которое можно есть совершенно свободно, хоть вместе с мясом, хоть макая в него совершенно кошерную колбасу. Да, а вот наоборот, если, допустим, я съел все то же сливочное, молочное мороженое, а теперь хочу скушать какую-нибудь там куриную ножку. Вот в этом случае достаточно полчаса. Полчаса перерыв. Достаточно прополоскать рот или съесть кусок хлеба, что-нибудь, чтобы удалить остатки этих молочные остатки изо рта. И все, можно кушать мясное. Но только в том случае, если вот этой самой молочной пищей, которую мы съели вначале, не был желтый сыр. Желтый сыр, поскольку он твердый, как и, собственно, другие твердые сыры, он приравнивается к мясу. И поэтому перерыв между вот этими твердыми сырами и мясной пищей, он такой же, 6 часов. По некоторым данным, 4. Непроста, непроста жизнь кошерного еврея, особенно его питание. Скажем, пиццу с сыром, конечно же, и с кусочками курицы приходится видеть только в кино, если, конечно, этот кошерный еврей еще позволяет себе смотреть фильмы. Но это как бы следующий этап. Но, тем не менее, вот я уже немножко затрагивал эту тему в прошлом подкасте о том, как питаются израильтяне. Вот средний житель Израиля, как он кушает. Так вот, выясняется, что кашрут соблюдают, ну, даже не большинство, а я думаю, не знаю сколько, ну, процентов 80, может быть, даже больше. Не знаю я точно, откуда у меня вот эти вот цифры, но как-то такие цифры в голове сидят, что кашрут в Израиле соблюдает, ну, процентов 80, наверное, евреев. Но, кроме всего прочего, я уже говорил, что кашрут соблюдать в Израиле, соблюдать кашрут – дело не хлопотное. Достаточно просто не заморачиваться и заходить в первый подпавшийся тебе магазин или в близко расположенный к дому или к работе магазин, и процентов 90 с очень большим лишним вероятностью, что этот магазин будет кошерный. Но это все так. Но кроме того, вот эти самые 80% израильтян, мы все-таки соблюдаем кашрут целенаправленно. Не потому, что так удобнее, а потому, что еврей должен кушать кошерную пищу. Ну, минимум какой-то. Еврейский джентльменский минимум. Это хоть какой-то минимальный кашрут. Ведь говорят, это не в еврейских источниках, я слышал это давно, еще задолго до Израиля, я есть то, что я ем. Сам тот факт, что я даю себе труд хоть в какой-то степени вот этими вещами заниматься, само это выводит меня в некую кошерную категорию. Приведу для примера хоть какие-то вопросы, вот такие вопросы, которые возникают у человека, который соблюдает, пытается соблюдать кашрут по возможности максимально. Ведь по кашруту написаны целые труды, целые тома. Есть люди, есть целые группы людей, которые занимаются только кашрутом. Ну, скажем, стоит кастрюля с супом, почему-то она была открытая, и в нее вдруг упала молочная ложка. Неожиданно, случайно, ну так получилось. Хорошо, вопрос, что делать? Что делать с этим бульоном? Что делать с этой кастрюлей? Что делать с этой ложкой? Ну, даже если мы с этим совсем пойдем вот по такому строгому, что ли, пути, взять и все выкинуть, то тут мы нарушаем другой еврейский закон, другую алаху, которая называется Бальташхит, и гласит, что предметы и вообще все, что пригодно к использованию, нельзя выбрасывать, нельзя ломать, нельзя портить преднамеренно. Но если оно само по себе сломалось там, или упало, или что-то еще, ну, понятно, сломалось. Но вот так целенаправленно ломать или целенаправленно выбрасывать пригодный к употреблению предмет запрещено. Таким образом мы нарушаем другую алаху. Ну вот, так что приходится выяснять, идти вот по этому вот лезвию, чтобы в одну сторону не пойти, не нарушить один закон, в другую сторону, чтобы не уклониться, не нарушить другой закон. Что же делать с этим вот всем целым набором, там, вот этим бульоном и мясом, которое, конечно же, есть в этом бульоне, и мясной кастрюле, и молочной ложкой? Есть люди, которые вот этим занимаются, и которые находят выход из этого положения. Говорят, что с этим совсем делать. Кстати, в прошлый раз мы говорили, в прошлом подкасте, о запрещении еврейским законом употребления... Когда я говорю закон, я имею в виду Аллаха, еврейский закон, не закон государства Израиля, не дай Бог. Закон религиозный. Так вот, кашрут предусматривает, запрещает употреблять в пищу кровь в любых количествах. Знаете, как еврей готовит яичницу? Он берет яйцо и разбивает его в прозрачный стакан, стеклянный или одноразовый, и рассматривает это яйцо со всех сторон. Желток, белок. Потому что бывает иногда, да, может быть, вы встречали, в яйце, может быть, там что-то уже начинается, такое какое-то поползновение в сторону цыпленка. Там бывает какая-то прожилка крови или какое-то пятнышко крохотное крови. Нельзя. Вот каждое яйцо разбивается в прозрачный стакан, и если там вдруг есть что-то такое красненькое, а это встречается один раз на несколько сотен яиц, наверное, то вот это яйцо выбрасывается, но нечего с ним делать. Хорошо, а если это в столовой, в которой кушают там сотни тысяч людей? Это же каждое яйцо нужно вот так вот разбить и вот так вот рассмотреть. Ну вот, вот такие вот сложности. Сложности, да. Но на самом-то деле это сложности, это выполнение закона, это выполнение инструкции производителя. Всевышний сделал, произвел этот мир и дал инструкцию по пользованию этим миром. Инструкция называется Тора. И одна из категорий законов, которые выводятся из Торы, это и есть кашрут, который мы и пытаемся соблюдать. Просто из глубочайшего уважения и любви к тому, кто это все сделал и заповедал. Заповедал от слова «заповедь». А поэтому, как говорил в свое время Михаил Жванецкий, прошу к столу, вскипело. До свидания.